Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Будем обсуждать заявления, которые прозвучали в ходе общего собрания Российской академии наук. Главный ученый-секретарь президиума РАН Николай Долгушкин, я цитирую по РБК, заявил о возросшей в последние годы утечке человеческого капитала. Это не вообще человеческий капитал, это человеческий капитал, который вложен в Российскую академию наук. С 2013 по 2016 год число так называемых высококвалифицированных иммигрантов из России выросло с 20 до 44 тысяч человек. С 90-го года, а я возвращаюсь к цитате из Долгушкина, количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза. Среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками с 2000 года, составляет 1,3% в год. Председатель комиссии Государственной Думы по оборонно-промышленному комплексу Владимир Гутенёв, добрый вечер.
Добрый вечер.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон 7373948. Итак, утечка мозгов из Российской Федерации выросла в два раза. Так ли это? Насколько это страшно? И в чем причина? Владимир Гутенёв, прошу вас.
Нет оснований не доверять академику Долгушкину. Рост наверняка действительно есть, но насколько это страшно, я думаю, страшно, но не критично, потому что обычная мировая практика, когда люди, обладающие талантами, способностями, передвигаются по разным странам, ну, к примеру, в Соединенных Штатах Америки и во Франции более 650 тысяч высококвалифицированных сотрудников, которые работают экспатами за рубежом. Британия вообще бьет абсолютно все рекорды. Более 1,5 миллиона человек работают в самых разных странах, в том числе Юго-Восточная Азия, зарабатывая деньги, приобретая опыт, но в большинстве своем вкладывает и деньги, и знания впоследствии на территории собственной страны. Но нас не может не тревожить то, что много талантливых и молодых ребят по тем или иным причинам уезжают не на какое-то время, не до завершения образования, а для того, чтобы попытаться обосноваться на новом месте. У абсолютного большинства из них это не получается, и дело не только в ментальности, а в очень жестком и прагматичном подходе, когда, рисуя сказочные дали, обещания, что вот сейчас ты, получив грант на научные исследования и возглавив какую-то лабораторию или работая в каком-то коллективе, завтра сможешь продвинуться дальше, завтра тебе дают следующий грант, но ты в надежде на будущее делишь его и набираешь дополнительных сотрудников, а затем, как отжатая тряпка, очень часто тебя выбрасывают, поскольку результаты интеллектуальной деятельности у твоего работодателя. И мы видим сейчас и обратный процесс, когда очень много и молодых, и немолодых людей, набравшись опыта, знаний, знаний не только в науках, но и в системах управления, возвращаются на родину и очень успешно работают в периметре Росатома, Ростеха и других крупных корпораций.
Проблема есть, но все не так страшно.
Согласен, да.
Владимир Гутенёв, Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Прошу вас.
К сожалению, у меня, конечно, другая точка зрения. Я считаю, что это говорит о катастрофе. И это не преувеличение. И сравнивать здесь, допустим, миграцию из США, из которого мы закупаем айфоны, элементные базы и так далее, и эмиграцию из Российской Федерации просто нельзя. Это совершенно разная история, разная ситуация. Или той же Великобритании. Поэтому у нас действительно, по сути, на сегодня ликвидирован научный сектор, который бы был связан реально с промышленностью. И отсюда у нас, собственно, и все экономические показатели. То есть, если говорить, вот Владимир Владимирович Путин тезка Владимира Владимировича Гутенева. Во-первых, он, когда говорит последние годы, 4 года о рывке, и говорит о том, что у нас все есть, но явно, что нас не устраивают темпы роста и так далее. На мой взгляд, он говорит, по сути, о том же самом. Кстати, в Новосибирске он как раз тоже обсуждал утечку мозгов. Год назад Голодец говорил громко об утечке мозгов. Поэтому это феномен уже очевидный, понятный, никто с ним не спорит. Проблема, как сделать рывок. А рывок без молодежи, которая интеллектуализирована, не сделаешь. У нас прикладная наука практически перестала существовать. Остались вот научные учреждения, которые во многом живут либо для себя, либо часто для того же Запада через те же публикации и так далее. Поэтому нужен промышленный рывок. Для этого нужно резко повышать в 10% примерно промышленного роста, а у нас он около нуля. И, соответственно, тогда у нас будет заказ на науку, на интеллект, пока этого заказа нет.
Это Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. В такую, если в простую формулировку, значит, проблема есть, и она уже катастрофическая.
Она катастрофическая. Я еще буквально одно слово. Знаете, несколько лет назад в Таджикистане, глядя на замечательную Нурекскую ГЭС, меня просто потрясла одна цифра. 110 проектных институтов проектировали Нурекскую ГЭС. А сегодня, когда подходишь к банку, к нашему или к нашему какому-то промышленному, говорят, давай, говорит, проект, говорит, неси готовый там какой-то проект. То есть, понимаете, у нас уничтожена культура проектирования, культура интеллектуально востребованного продукта, и надо с нуля начинать все заново.
Но это немножко другая все-таки проблема, как кажется. Юрий Крупнов, еще раз напомню, Владимир Гутенев, давайте тогда, значит, итак, оба наших гостя согласны с тем, что проблема есть. Если есть проблема, значит, ее надо как-то решать. С вашей точки зрения, да, вы говорите, все это не так страшно, но есть проблема, есть конкретные цифры, там, вот тех же ученых в институтах Федерального агентства научных организаций. Да, на 2000, да, это 5%, но их стало меньше. Эту проблему можно решить?
Вы знаете, количество в качество не всегда перерастает. И когда мой уважаемый коллега Юрий Васильевич говорит о том, что раньше были сотни институтов и миллионы людей, ну да, с помощью логарифмических линеек можно и 20 миллионов посадить считать. Сейчас программно-аппаратный комплекс позволяет счетным количеством конструкторов и инженеров описывать очень сложные процессы. Я помню, что еще 10 лет назад я был включен заместителем в межведомственную комиссию по разработке, производству и использованию в промышленности суперкомпьютеров. Вот тогда для авиации мы считали по 10 миллионам узлов фюзеляжа, и для этого не нужны были десятки тысяч людей. И то, что инжиниринговый центр Боинга численностью более 2000 человек много лет работает на территории России, на мой взгляд, это нехорошо, скорее, это плохо. Это компетенции наших людей работают на конечный продукт заокеанского супостата. И я бы сказал, что, к сожалению, плохо. Но не катастрофически. Плохо то, что ФАНО вынуждено диктовать ученым, сколько изобрести в следующем году достижений, решений и сколько получить патентов, сколько статей опубликовать. Но это же возникло не потому, что Академия наук эффективно работала. Я достаточно хорошо знаком с эффективностью работы института РАН. И еще 8-10 лет назад очень часто, особенно столичный институт РАН, ну, тупо сдавали имущественный комплекс в аренду, руководство бесконечно разъезжало по международным семинарам, а исполнители творчески переписывали в большинстве своем отчеты. И то, что нам надо гнаться не за количеством ученых, не за физическими размерами и площадями, а за созданием хороших условий не только для молодых людей. И молодые, и пожилые, самые разнообразные люди-творцы, которые способны творить новый продукт и которые способны будут реализовать его в конечном производстве, получив звонкую монету, вот это задача государства, которая решается, к сожалению, плохо.
Когда вы говорите «создать условия», денег дать?
Нет, речь, конечно, деньги недорогие и длинные также важны, но еще более важно создать механизм, и частично он создан, институты развития, РВК, венчурная компания, это фонд конверсия при ВЭБе, это различные структуры, которые создаются Росатомом и Ростехом. Действительно, умерли отраслевые нии, и мостик, который был между академической фундаментальной наукой и реальным сектором в какой-то степени был утрачен. Но сейчас целый ряд наших ведущих университетов, как классических, так и технических, достаточно успешно через механизмы инжиниринговых центров, которые реализуют Минпромторг и Минобр, в общем-то, наверстывают те потери, которые, к сожалению, мы все понесли.
Когда Виталий пишет, обращаясь к вам, ракеты Маска летают, Брин создает в Google в Соединенных Штатах Америки, а у нас мы пока не можем так запросто понять,
у нас ракеты летают со скоростью 9, 12, 14 махов, что не подвластно американцам, и я этим горд.
И у нас есть достижение. Юрий Крупнов, если проблема есть, то с вашей точки зрения, как она может быть решена?
Ну, все-таки сначала, мне кажется, вопрос...
Можно чуть ближе к микрофону?
Вопрос не в количестве и качестве исследователей, хотя...
Закономерность
при
есть,
снижении
конечно, да.
количества мы все равно попадаем в отсталую ситуацию, но проблема в том, что как раз вот, как ваш Виталий там пишет, да, нету продуктов. Продуктов, потому что можно, конечно, говорить о засекреченных изделиях,
Владимир это тоже продукт.
Имеет, нет, он имеет доступ, он знает, он там был, я понимаю.
Вот. Мы все видели выступление президента.
А мы должны этому верить. Мы должны этому верить и так далее. А вот если мы берем, собственно, всю линейку продукции гражданской, то никаких новых продуктов, которые то ли количеством, то ли качеством были созданы за последние годы, честно говоря, не видно.
Так гражданские вертолеты.
Отсюда...
Смотрите, господин
самолеты.
Кученев говорит, что надо дать денег.
Не-не, я иду сейчас, я хочу перейти.
Среди прочего.
Нет, просто основное, и здесь, кстати, мы с Владимиром Владимировичем, по-моему, полностью согласны, это нужно завязать интеллект, и науку в том числе, как форму интеллекта, на промышленный рост и рывок.
Абсолютно верно.
Потому
да.
что вопрос, в конце концов, можно спорить в деталях, можно там вкусовые разные характеристики иметь. Вопрос в том, что наша наука плохая, хорошая и так далее, работает, живет сама по себе, наша промышленность... В целом,
еще
живет
раз.
Сама по себе.
Я понимаю, когда мы пытаемся вот так глобально смотреть на эту проблему, но вообще-то здесь идет речь о конкретных мозгах.
Я отвечаю, что нужна востребованность этих мозгов.
Когда вы полагаете, что люди уезжают отсюда, потому что им не дают нужные
конечно,
задачи.
Конечно.
Вариантов много.
Это
не дают
вопрос.
Задачи.
Не дают задачи, не дают зарплату.
Не дают денег.
Не дают зарплату. Потому что Бауманку люди заканчивают. Идут. У нас Дмитрий Олегович Рогозин недавно сделал открытие, после того, как упала очередная ракета, о том, что, оказывается, на предприятиях получают там 15 тысяч рублей на предприятиях космической отрасли, понимаете? Ну, так вы меня извините, пожалуйста, какой же человек, закончивший Бауманку на отлично, да, он пойдет. Есть отдельные другие, более высокие оклады. Это первый вопрос. И второй момент, главное, востребованность, потому что основная проблема в том, что люди не видят результатов своего труда. Наши ребята, мальчишки, девчонки готовы вкалывать на худших условиях и так далее. И, кстати, это мировая, как с нее начинал Владимир Владимирович правильно говорить, мировая проблема вот этой миграции, мозгов, она часто именно с востребованностью, а не просто уровнем зарплаты и так далее связана.
Владимир Владимирович, все-таки с вашей точки зрения, насколько мы зависим больше вот от этого целеполагания, чем от реальной оплаты труда человека?
Ну, я хотел бы еще откомментировать тот факт, что да, утечка мозгов есть, но, на мой взгляд, еще более опасная утечка – это когда люди, получив образование, не работают по специальности. До недавних пор только лишь 15% выпускников педагогических вузов работали по специальности. Такая же ситуация и с техническими профессиями, с ребятами, которые закончили классические университеты. И здесь, конечно, существует ну, абсолютно несправедливый диспаритет. Девочка, секретарша в «Газпроме», в «Роснефти», в «Лукойле» будет получать значительно больше зарплат и менее тяжело ну и творчески работать по сравнению с тем молодым человеком, который, ну, конечно, не на 15, а на 30 тысяч в регионе и на 45-50 в столичном регионе пойдет работать на предприятие высокотехнологической промышленности. Это большая проблема, большая беда, и, конечно же, необходимо с этим не просто бороться, а развивать специальные институты. Они развиваются, но я вижу еще одну проблему, проблему коррупции, с которой наш президент призывает активно бороться в приоритетном порядке. Мы сейчас видим, что многое делается не только на региональном, но и на федеральном уровне. Каждый день приходят сообщения о том, что одного, другого, третьего коррупционера, в общем-то, арестовали. Но мне хотелось бы привести пример. Я буквально вчера вернулся из Гонконга, Гонконга, где было два знаковых посещения. Одно – это огромный научно-исследовательский технологический центр сумасшедших размеров, ну, Huawei там родился, и до сих пор присутствует, это многомиллиардная компания, одна из крупнейших в мире, но помимо этого мы посещали и центр борьбы с коррупцией. Вот это меня, конечно, очень впечатлило, прямое подчинение руководству страны, огромный путь пройден от конца 70-х, когда, как мне рассказывал руководитель центра, приезжали пожарники и не приступали к тушению пожара, пока им не заплатит тот, кто их вызвал. И путь завершился тем, что предыдущий их непосредственный прямой руководитель, председатель правительства, был ими же изобличен и посажен в тюрьму. Вот представляете, какой путь прошла страна. Мы, конечно, не находимся настолько внизу, и у нас очень много сделано, но то, что коррупция на различных этажах не позволяет инноваторам быть уверенным в том, что продукт их деятельности, предприятия или изобретения, их интеллектуальная собственность – надежно защищены государством, иногда это тоже бывает очень серьезным мотивом. Но иллюзия, к сожалению, в том, что за рубежом прав у нас, к сожалению, нет вообще. Поэтому надо строить хорошую, правильную систему, более справедливую, более честную у себя в стране.
Но пока вы будете строить эту честную систему, мозги будут продолжать улетать или уплывать. Или
ну, куда деваться? Вы знаете, я против революции. Революции, как правило, заканчиваются еще более отрицательными результатом. Сложный путь, мы его идем, мы видим на самом деле результаты, но необходима консолидация всего общества.
Это Владимир Гутенёв, Юрий Крупнов. А вы как относитесь вот к такому взгляду на проблему? А, то есть, да, мозги утекают, но надо решить другую проблему, и вот эта утечка мозгов поэтому закончится.
Я хотел бы сказать, что это комплексная проблема.
Да, не спорю, но все-таки тут очень многие наши слушатели пытаются писать все-таки о другом, что надо... Да, эти проблемы нужно решать, но утечку мозгов тоже надо как-то механически останавливать.
Паспорта отбирать?
Пока не знаю, спрашиваю Юрия Крупнова.
Я бы все-таки в этом плане не видел в утечке мозгов самостоятельную проблему. Я здесь...
Тоже не это главное.
Не главное, и это следствие. И тем более вот Владимир
Владимирович... Не получится ли так, что, решив эту проблему, мы столкнемся с тем, что мозги утекли?
Нет. Владимир Владимирович сказал, что... Действительно, очень это сразу показывает суть проблемы, что, ну, ладно, это те, кто выезжает, это понятно, там иногда можно говорить про зарплаты, про то, что пасут ребят со второго курса, и, по сути, их рекрутируют и, так сказать, вывозят и так далее, да, но наша внутренняя-то неустроенность и неработа по специальности, по важнейшим, так сказать, направлениям и так далее, плюс, опять, без обид, но низкий статус машиностроения и высокотехнологичных отраслей с точки зрения зарплаты, почестей, количества фильмов и так далее, тому подобное. Поэтому отсюда вопрос нам нужно решать, еще раз повторяю, промышленный рывок. И вот это задаст единственную возможность для того, чтобы наши ребята получали и справедливые зарплаты, и, соответственно, просто интересную работу. Без этого мы можем сколько угодно паспорта отнимать, что, конечно, не будет сегодня, это понятно, да? Но и еще, конечно, надо менять мозги все-таки той части элиты, которая, по сути, строит эти мостики на выезд. Ну, вот простой момент. Болонский процесс. Вот я просто, ну, да, вы понимаете, ведь официальном уровне, на самом почти высоком, было сказано, когда Болонский процесс вводили, говорят, ну, как так, наши ребята не имеют возможности конвертировать диплом, когда они выезжают, соответственно,
за границу. То есть вы предлагаете, чтобы конвертации не было?
Я предлагаю, чтобы государство не занималось тем, что само, так сказать, стелит дорожку красную, упрощает механизмы, само, а потом говорит, ой, теперь, знаете, утечка мозгов.
Но учитывая, что это мы говорим в 2018 году, значит, вот теперь хотя бы понятно, вы предлагаете усложнить возможность для мозгов утекать.
Не так. Я еще раз повторяю, вопрос не в административном запрете. Никто это вообще сегодня не обсуждает. Путин в Новосибирске сказал, мы никого не будем там держать за рукав и так далее, и тому подобное. Интересная, востребованная, нормально оплачиваем, не сверхоплачиваем, нормально оплачиваемая работа.
Оплачиваемая работа. Ник Журавлев, я предлагаю Владимиру Гутенёву это прокомментировать, пишет, если бы не было тех, кто готов работать за 15 тысяч, производство было бы вынуждено поднять зарплату, и тогда нормальная зарплата была бы и у тех, кто может утечь.
Ну, я в какой-то степени согласен, и, в общем-то, сегодня очень тяжело оппонировать Юрию Васильевичу, он такое ощущение, что не оппонент, а единомышленник, и я, конечно же, считаю, что...
Ну, вообще-то мы хотим понять, как эту проблему решить можно.
Не, я понимаю, вам нужна интрига и накал страстей, но у вас не получается сегодня. Почему? Вот истина, она вот понятна всем, и Болонский процесс – большая беда. Я 10 лет назад полемизировал с Ярославом Кузьминовым и на страницах там «Известий», «Коммерсанта», говоря о том, что попытка менять и рушить нашу хорошую классическую систему образования в угоду тому, чтобы упростить утечку мозгов. А именно о том и шла речь, как бы интегрировать и подстроить под Болонский процесс, от которого тоже не в восторге ни немецкие, ни австрийские, ни швейцарские технари.
Но ректора... качество этого образования при том всё-таки признаётся.
Ректора этих вузов, это и Цюрихский технологический, и ЭПИФЕЛЬ, Лозаннская техническая школа, с кем я как бы регулярно
там,
общаюсь.
Серьезные инженерные...
Конечно, они ну, говорят конечно. О том, что это трагедия. Конечно, вот конечно. Слово «инженер» в визитке до сих пор предмет гордости. Немецкого конструктора. Он никогда не пишет бакалавр или магистр. И поэтому, ну, были ошибки. Мы смогли при всем переходе на двухступенчатую систему бакалавриат-магистратура, тем не менее, так реформировать программы, что, ну, по сути, это остался нормальный специалитет, разбитый на две ступени. И, ну, а зачем чесать, я не знаю, там, левое ухо там правой рукой? Ну, удобнее сделать то, что мы привыкли делать, хотя, с другой стороны, как говорят, два переезда хуже одного пожара, и адаптировавшись сейчас к Болонскому процессу, наверное, было бы избыточно жестоко по отношению к преподавателям вузов, которые пишут учебные программы, в очередной раз заставлять и школьников, и студентов менять уже устоявшиеся правила.
Смотрите, Дмитрий 355 пишет буквально следующее. Прогрессивное, интеллектуализированное сложное слово «молодежь» не хочет жить в консервативной, мракобесной путинской России. Это взгляд.
Ну, 355-му Дмитрию я бы сказал, что он не видел полицейских режимов европейских, где, ну, вот представьте себе...
Какой из режимов вы могли бы назвать консервативным
и
мракобесным?
Знаете ли вы, когда женщины Швейцарии обрели избирательное право? Я вам скажу. 1983 год.
Ну, сейчас-то 2018,
видимо, об этом пишет Дмитрий. Я просто к примеру. Великий, не побоюсь такого слова, фокусник американский, Колин Пауэлл, первый чернокожий четырехзвездный генерал, который потрясал пробиркой с белым порошком в Организации Объединенных Наций, будучи героем Вьетнамской войны в конце 70-х, не мог купить в Макдональдс зайти и купить себе Биг Мак. Ему говорили, нигер, в очередь, и через окошечко купи Биг Мак. Это было в Южных Штатах.
То есть прогрессивная молодежь, прогрессивная... она просто не понимает
она
этого.
Она просто не понимает, что...
Можно я...
Да, сейчас. Если позволите, сейчас, я закончу, да? Вот на самом деле у нас иной раз слишком много под вывеской либерализма и каких-то условных прав. Вы знаете, как работает ювенальная юстиция за рубежом, да? Какая бюрократия, как сложно получить какую-то справку. Есть проблемы. С ними надо бороться, но не надо идеализировать то, что где-то за периметром существует прекрасная, светлая, сказочная страна. Везде
сложно. Мне кажется,
сложно,
что мозги,
везде...
которые утекают, они тоже не идеалисты.
Иногда бывает искреннее заблуждение, и очень часто наших ребят, действительно, правильно сказал Юрий Васильевич, на втором, на третьем курсе пытаются с помощью грантов затащить на стажировки, и очень часто профессура корыстно заинтересована в том, чтобы ребятам этот путь упростить. С этим
Владимир
тоже нужно
Кутенёв,
бороться.
Юрий Крупнов, минута у вас.
Вы знаете, вот эти разговоры там про режим Путина и так далее, это вопрос, на самом деле, это следствие того, что мы мало даем возможности молодежи реализоваться. Потому что когда человек, закончив Бауманку, другой замечательный инженерный вуз, не может как инженер зарабатывать достойно и чувствовать себя рядом с банкиром там, или с кем-то с точки зрения на равных, да, то тем самым у человека, естественно, появляется вопрос там, в какой-то политизации, там, еще в чем-то. И я считаю, моя точка зрения, вот я очень просто вижу, за Путина сейчас голосовали, как за того, кто может единственный сделать рывок. Вот если рывка не будет, будет, конечно, колоссальный политический
разрыв. Но ведь должен быть тогда и рывок зарплат. Вот Леонид пишет, работал, так, имеет патент, 30 тысяч ушел Huawei.
Естественно, не может быть, что в банки вливают триллионы просто для того, чтобы их докапитализировать.
Санация, с неясными, да, триллионы, да, которые больше, чем бюджет на образование и на здравоохранение.
На промышленность и, да, на субсидии, фонд развития промышленности копейки. Просто смешно. В стране,
20 миллиардов, там, да, а триллион вливается, да.
А триллион дается банку, который убежал.
Юрий Крупнов, да. Владимир Гутенёв, программа «Своя правда», прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Владимир Гутенёв, председатель комиссии Госдумы по ОПК, и Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. А наши слушатели пишут нам много через СМС-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм «Говорит МСК-бот». Сейчас можно уже будет звонить. Напомню, телефон 7373948. В РАН говорят, в Российской академии наук, говорят, что за три года утечка мозгов из России выросла в два раза. 888 пишет: почти нет тех, кто счастлив и реализован в эмиграции. У меня масса ученых-одноклассников, которые живут в США, нет свободы исследований, все ангажировано, сверхдисциплина, довольно тяжелая жизнь, у нас реально свободнее и лучше. Это удивительное сообщение, я попрошу каждого из вас его прокомментировать, потому что заканчивается оно вот как. Маша пишет: просто мы этого не знаем. Кто-нибудь может понять, кто-нибудь понимает, о чем пишет Маша? Владимир Гутенёв.
Вы знаете, я думаю, что это одно из тех немногих сообщений, когда человек в теме. У меня очень много друзей, которые уезжали и в раннеперестроечные годы, и которые уже вернулись. Те ребята, которые уехали 5-7 лет назад, и которые подумывают о том, что вернутся. Вы знаете, помимо зарплат, еще и очень важно, в какой среде они живут. Вот один из них живет в небольшом городке в Англии, на берегу Ла-Манша, город Брайтон. Столица нетрадиционных движений. И он говорит: я каждый раз очень серьезно тревожусь, когда чуть ли не еженедельно проходящие марши голых дяденек и тетенек очень веселых, ну, вначале шокировали моего ребенка, а теперь мой ребенок рассказывает о том, что вот в старшем классе мальчиков поселили в одной комнате, и они любят друг друга. Я достаточно толерантен, но мне кажется, что большое достижение, которое есть у нас, это то, что мы способны не копировать слепо те усилия по атомизации гражданского общества, по какой-то степени превращения его в биомассу, когда стираются национальные, гендерные, религиозные различия. Вот все-таки для очень многих наших соотечественников только зарплата,
но ваш друг,
а выбор...
Но это не все равно. Он ведь не приехал сюда.
Вы знаете, он отсылает сейчас детей к своим родителям, и он очень всерьез подумывает о том, что та компания, которую он наполняет заработанными деньгами в Подмосковье, рано или поздно станет точкой применения его знаний именно в России.
Владимир Гутенёв, Юрий Крупнов. А возвращаю к Маше, которая написала нам: почти нет тех, кто счастлив и реализован в эмиграции. Масса ученых, которые живут там, в США или где-то еще, где нет исследований свободных, нет... Все ангажировано, тяжелая жизнь, реально свободнее и лучше здесь, а мы этого не знаем. Объясните, как?
А где лучше? Где нас нет?
Ах, в этом смысле.
Значит, в этом смысле есть проблема очень простая, где колоссальная, в том числе, пропаганда и наследие 90-х годов и позднесоветского периода, когда там, на Западе, там рай, там все замечательно, там все будет прекрасно.
Еще раз, это
а у нас
люди...
немытая Россия.
Не,
да?
Не, пусть даже так, но эти люди, как мы предполагаем, умны. Мы страдаем от утечки мозгов.
Нет, Юрий, пока...
И они не понимают, куда
они умны в узких знаниях. Вы знаете, как правило, они слабо приспособлены к жизни. Это вот такие, ну, простите, пожалуйста, лабораторные ботаники, которые бутербродом и пакетным соком счастливы, если они могут творить. О. И поэтому они не очень практичны. И вот когда жизнь их обтесывает, они понимают, что сделали там неоптимальный выбор, назовем это так, многие из них принимают иные решения.
Это попытка объяснения, прошу, Юрий Крупнов.
Я думаю, и Владимир Владимирович согласится со мной, что когда мы это говорим, а мы здесь согласны во многом, да, потому что все потом познается, как бы после драки, как говорится, уже люди кулаками машут и прочее, но из этого не следует, что мы должны удовлетворяться этой иммиграцией, этим выездом, это, что мы говорим, ну, это вот они дураки уехали, они не понимают ничего, а так в целом все нормально и так далее. Мы не про это. Мы про то, что... Вот, смотрите,
открывается сколько... Я думаю, с вами согласился бы и другой Владимир Владимирович.
Открывается... Если мы соглашаемся с тем, что мы этого действительно не знаем, значит, у нас недостаток информации.
Так не просто недостаток информации, а избыток пропаганды. Потому что, смотрите, Сколково открывается, да? Во-первых, само Сколково говорится, мы привезем выдающихся мировых умов, они будут около нас ходить, и мы сразу расцветем, да? Владислав Юрьевич Сурков говорит, цитата, цитирую, растиражим, говорит, нам нужен стране, что? Импорт мозгов. То есть, это цитата, импорт мозгов, понимаете? Болонский процесс, который мы обсудили, десяток других, так сказать, вещей, рассказов.
А мы еще знаете, что не обсудили? Мы не обсудили качество жизни, о котором пишет 235.
Нет, правильно, но еще один момент, ведь сейчас это замолкло, а вот лет 7 назад, просто колоссальная же была, и как хотите, раскрутка и так далее, валить из рашки. Валить из рашки. И это вообще, ну, представьте...
И многие говорили, валите.
Так нет, парню 15, там, 17 лет, девочки, да, они ничего о жизни не знают нигде, они под это подпадают. Ну, что мы можем говорить про какой-то сознательный выбор, какой-то специальный? Но, еще раз говорю, когда я это говорю, из этого только обостряется ситуация, потому что каждый уехавший, пусть он не приспособлен, пусть он жертва пропаганды, пусть он неправильный даже сделал выбор, но он уехал и обеднела наша страна. Мы за него должны драться, бороться. Поэтому
я... Холить или леять, платить много денег, но тогда другие, которые много денег не платят, они скажут,
самое
а почему?
Главное. Вы знаете, это не совсем так много денег, потому что не много денег, а сопоставимо с другими сферами. В том же банке, который мы закончили.
Но придется сопоставлять и с другими странами.
Нет, не со странами. Прежде всего вопрос, все сравнивают с соседом и, так сказать, с товарищем по работе или через улицу в офисе и прочее. И второй момент – это разрыв зарплат. У нас сегодня в 1000 раз, в 100 раз вообще нормально, в 10 даже никто не говорит, само собой разумеется. Вот проблемы, нам нужно их решать. Нам нужно бороться за каждого нашу мальчишку и девчонку, независимо, гений он, не гений и так далее.
Юрий Крупнов, Владимир Гутенёв, прошу.
Вы знаете, я согласен, что только идея, которая, наверное, способна увлечь большого ученого, но она не способна овладеть тем массовым квалифицированным персоналом, для которой надо создавать нормальные условия и по зарплате. Я считаю, что должна быть льготная ипотека для молодых людей, чтобы был там свой угол, от чего отталкиваться. Но все это не заканчивается бытовухой. Мне кажется, есть еще одна большая проблема, о которой мы не говорили. Это честная конкуренция. Вот, к сожалению, и в науке, как и в других сферах нашей жизни, очень часто бывает засилие детишек, родственников, любимчиков. Вот более справедливой должна стать система оценки, когда действительный талант, а не лизоблюд, рос бы карьерно, когда человек,
слушайте,
который
способен
брать на себя... Слушайте,
в этот момент вам скажут, а что делать, если у начальника действительно талантливый ребенок?
Бывает, а, кстати, бывает такое, и вы знаете, когда говорят, вот талантливые дети могут быть вот там династия врачей, династия, не знаю, шахтеров, династия сталеваров, вы знаете, конечно же, когда ребенок, а почему не быть династией дипломатов, когда ребенок с пеленок понимает особый язык и особые отношения, я не против этого, должно быть честное отношение, которое не закрывает и дорогу перед талантливыми детьми успешных людей, но, с другой стороны, это не должен быть пропуск в счастливое будущее. Честная и справедливая система – это важнейший механизм конкурентоспособности нашей экономики. От того, насколько честно мы работаем с молодежью, с творцами, от этого зависят успехи страны не меньше, чем от зарплат.
25 января 2012 года. Дмитрий Медведев. Мы очень долгое время боролись за то, чтобы, если есть желание куда-то уехать, его можно было бы реализовать. Теперь вот один из наших слушателей просто цитирует это и пишет, но ведь так Медведев говорил, вот вам, пожалуйста,
и ответ. А я согласен с Медведевым. Я считаю, что мы свободные люди, которые живут в свободной стране. Если человек хочет уехать, если он хочет где-то поработать, нет проблем, и не надо его шельмовать и выставлять предателем Родины. Он должен получить объективную информацию. Он должен чувствовать заботу в нашей стране не только по отношению к себе, как к персоналию, но и чувствовать, что это честная система, в рамках которой он может самореализоваться.
Смотрите, есть ведь еще один поворот. Валерий об этом пишет. У нас ведь среди молодых среди тех, кто гипотетически может утечь, обычно либеральные взгляды. Значит, эти люди, скорее всего, не любят власть, а власть, в свою очередь, не любит их. Разве это не проблема?
Я считаю, что нет такой взаимосвязи.
Это на самом деле все наоборот.
Да ну.
Конечно.
Так, потому Юрий Крупнов, слушаем вас.
Человек не удовлетворен, принимает решение, в том числе очень тяжелое решение на выезд. Дальше ему нужна идеологическая система, и дальше он становится как бы вот, кого вы называете либералом, я, честно говоря, уже запутался, кто это такие, кто антилиберал, кто либералы.
Да вы еще только не начните говорить про правых и левых.
Но он начинает, так естественно, я поэтому и говорю, но он начинает все равно дальше все сводить либо там к власти, либо еще к чему-то, но в основе стоит тяжелое решение, для любого человека тяжелое решение, соответственно, выезжать. И в этом плане, мне кажется, все-таки вы нас все время подводите к двум краям совершенно неправильно, мне кажется, вот, Юрий. Просто наш первый край – это, чтобы мы там сказали, нужно паспорта отбирать, действительно, нужно вести репрессии какие-то там, да, и так далее. Все, нет, зачем? Это мало даст просто результат, потому что, ну, обойдут там, закупят в конце концов, да и никто этого не хочет. И второй момент, что, допустим, сказать, ну, давайте, поскольку мы патриоты, все здесь присутствуют, давайте всех осудим, кто уезжает, там, как-то скажем, что они дураки, неправильно. Нет, вопрос не в этом. Вопрос заключается в одном, на самом деле. Вот смотрите, нам нужна экономика нормальная. Сегодня экономика на нефти подниматься не будет. Ну, просто не будет там 110-200 долларов и так далее в ближайшее время. Отсюда нам нужен промышленный рост 10-15%, потому что это единственный источник роста экономики. Понимаете? Это значит, нужно сумасшедшее просто совершенно. Я, кстати, знаю, как это сделать.
Юрий Васильевич,
нам нужен прорыв. Да,
но... Абсолютно с вами не согласен. Ну, подождите, ну зачем сейчас, мы говорим о нефти?
Давайте тогда...
Сейчас я договорю, да. Сейчас я договорю.
Юрий Крупнов, да. До точки.
Нам нужен прорыв. И в этот прорыв пойдут самые талантливые, молодые, они будут востребованы, и мы должны будем инженеру в среднем, а не только на лучших предприятиях, конструктору и современному рабочему, а это совсем другое, чем 20 лет назад и так далее, должны будем платить нормальные деньги.
Чтобы в этот прорыв пошли мозги, этот прорыв должен кто-то обеспечить, другие мозги.
Естественно. Так я вот знаю, как это сделать. Еще раз говорю, я знаю, как это сделать. Я готов это сделать. Но если мы такой фарватер промышленный не создадим, то дальше административно или идеологически мы все равно будем терять нашу молодежь.
Юрий Крупнов, Владимир Гутенев, прошу вас.
Вот не удержался, я перебивал Юрия Васильевича, потому что вот мне кажется, что подход «во всем виновата нефть», вот вы сказали, вот нефтяной страной, вы знаете, вот нефтяная отрасль – это такое сосредоточение высокой науки, наклонное бурение, геофизические исследования, платформы для добычи нефти, это развитие отечественного судостроения, газовозы и прочее. Мы должны идти через импортозамещение.
14% всего наших замечательных предприятий дают оснастку, сервисы и так далее.
Вот в этом нефти. И проблема. То же самое, мне хотелось бы вот подискутировать, когда вы говорите, вот более либеральная молодежь. Вы знаете, я всю жизнь фактически связан с оборонкой. Вначале я создавал оружие, лауреат государственной премии, потом я его продавал в Рособоронэкспорте, работал в Ростехнологиях, я не так давно депутат, но я считаю себя либералом. Понимаете? Вот вы почему-то...
Может быть, разговор, который мы вели с Юрием Крупновым до этого, у нас в обществе не все понимают, кто на самом деле либерал.
Я за свободы, за свободный выезд, за свободу передвижения, за свободу творчества, за честность. И поэтому мне кажется, что и большинство молодежи, которая, даже если она в чем-то недовольна, это те люди, мысли которых созвучны с нами, присутствующими в студии.
То есть Валерий, когда говорит, что либеральная среда среди молодых и большинство не любят власть, он не прав.
Я думаю, что он не прав, потому что людей либеральных убеждений много среди различных возрастов. К сожалению, молодежь очень часто аполитична. Вот это вот большая проблема.
Просто тут мы же пытаемся вот эту человеческую часть утечки мозгов исследовать, что бы там ни говорил Юрий Крупнов. Теперь Виталий пишет, общество и школьная программа у нас клерикализируются. Туда пытаются поставить вместо урока физики лишнего часа уроки патриотизма. Дети начинают читать в школе Ветхий Завет. В такой обстановке ученым появиться невозможно и делать нечего. Юрий Крупнов.
То, что у нас образование, мы его потеряли, по-простому, в 90-е, и до сих пор оно не оклемалось, я в данном случае тоже там ссылаюсь как лауреат премии президента в области образования, вам ответственно заявляю, готов аргументировать. Поэтому то, что у нас здесь непорядок, это нет вопросов. Но, еще раз повторяю, Даже при том, что я абсолютный там, фанат образования, я считаю, это должен быть абсолютный приоритет. Владимир Владимирович, кстати, тоже про это говорил и так далее.
Но наш слушатель говорил о приоритетах внутри образования.
Я еще раз говорю, это уже вопрос все равно исходно. Это я вот вырос, образовался, я закончил вуз, и я нужен стране или нет? Причем там, где мой КПД максимальный, где мой интеллект используется на 130%. Поэтому здесь нужно делать основные усилия. А образование мы очень, очень консервативный институт, очень медленно надо поднимать. И, конечно, восстанавливать традиционные стандартные математику, физику, это безусловно...
162-й, я понял.
С физикой, я прошу прощения, физика, вот он говорит физику, но физика-то у нас по опросу, я в Министерстве образования работал в 2000 году, там же смешно, физику, единственный предмет и единственное направление по всему всероссийскому опросу не выделил ни один школьник. То есть до того мы опустили физику в те годы, в конце 90-х, понимаете, подняли юриспруденцию, там, экономику и так далее. Поэтому это не вопрос клерикализации, хотя тут тоже есть перегиб.
Хорошо. 162-й пишет, прокомментируйте, Брэнгвин, он так подписывается, я не уехал в Штаты, когда была возможность, тогда польстившись на возможность примаковского роста экономики. Теперь после того, что сделали с Российской академией наук, я признаю, что ошибку совершил и даже говорю своим аспирантам. Лучше уехать. Человек на собственном опыте сделал вот так. Я не смог, но хотя бы вы. Хотя бы у вас, может быть, получится, Владимир Гутенёв.
Ну, у каждого человека свой собственный опыт. У 162-го один свой собственный опыт, а у какого-нибудь 555-го другой.
Наверняка.
И я думаю, что люди, которые слушают вашу замечательную программу, должны понимать, что, делая собственный выбор, надо учитывать мнение других людей, их жизненные обстоятельства, но взвешивать весь комплекс. Комплекс родных стен, это тоже очень важно. Комплекс тех задач, которые ты ставишь перед собой, и понимание, что в чужом обществе ты всегда будешь чужим. Или ты вынужден будешь растворить своих детей в культуре той страны, где ты будешь присутствовать, и ты получишь уже не своих детей, а это будут уже другие дети, у которых иная ментальность. Если ты к этому готов, ну, наверное, это твой выбор. А если ты любишь собираться в выходной день у мангала, и пускай там не будет, я не знаю, там, дорогого бургундского вина, а будешь жарить наш родной российский шашлык, запивая, не знаю, там, не менее родной водочкой, то, ну, это другой вариант.
Джекпот пишет, человек всегда ищет, где лучше, и надо просто сделать так, чтобы в России для этих людей было лучше.
Абсолютно прав.
Вы знаете, абсолютно еще прав. Мы говорили уже чуть про это. Не совсем так. Потому что есть очень хорошее миграционное исследование именно вот по утечке мозгов, то, что мы говорим, да, brain drain. И, например, показывают, что, вот, скажем, Голландии перебегают в США, отдельные группы ученых, не потому, что у них ниже уровень жизни или качество жизни с точки зрения природы, возможность что-то делать, а меньше движухи. Просто очень интересно есть исследование. Это не означает, что это надо автоматически на все распространять, это все объясняет. Я просто к тому, что, еще раз, востребованность. Для наших талантливых, особенно ребят, самое главное – это востребованность. Понимать, да, ты здесь родился, ты пригодился. И вот как нам это все сделать централизованно, так сказать, массово, я еще раз говорю, создать промышленный фарватер, фарватер промышленного рывка, на мой взгляд, это ключевой сегодня вопрос, он решит все с утечкой.
Физику и математику надо учить лучше, для эмиграции это хорошо, пишет 45-й, 990-й пишет, двоюродный брат работает в IT в Сан-Франциско лет 10, но квартиру так и не может купить, хотя в России все его одногруппники квартиры уже купили. Алексей 709-й, уехавшие, как правило, уже с другой ментальностью, потому и уезжают отсюда, им здесь сложно жить. А как так может быть, что те самые, кого мы называем утечкой мозгов, оказывается с другой ментальностью? Есть какие-то объяснения?
Конечно, я же говорю, что на самом деле у нас сегодня основная проблема страны – это проблема идентичности. У нас, потому что, с одной стороны, когда ломали Советский Союз, так сказать, вот не либерально, потому что слово, я говорю, ничего для меня не означает, а прозападническая идея встроиться, так сказать, в развитый мир, в семью развитых народов и так далее.
Если они уже это сделали, мы продолжим просто
встроиться. Это один момент, да. Но второй момент, когда сегодня начинается вот этот псевдопатриотизм, где я, так сказать, державник, там, государственник, вообще страшный человек, антилиберал и так далее, начинаю чувствовать себе, что во мне растет либерализм на фоне вот этого псевдопатриотизма, который, так сказать, особенно те деятели наши политические, которых действительно дети учатся за границей, которые, так сказать, здесь не собираются, по сути, своих детей оставлять, которые нас воспитывают в рамках любви к родине и так далее. Поэтому... И убирая вот эту прозападническую, вот этот псевдопатриотизм, псевдоклерикализм и так далее. Нам нужно идеологию. Россия особенная цивилизация, уникальная. У ней особенный путь. И ты можешь реализоваться в максимальной степени именно здесь. Но это не автоматически. Государство и общество должно на это работать, должно создавать условия. Вот и все. Вот суть, а не в том, что ты где-то там найдешь счастье и так далее. Есть у Арабова, у Юрия Арабова, кстати, либеральный человек, очень талантливый сценарист, у него есть такая интересная заметка после 11 сентября 2001 года. Про женщину пишет, она писала, что в Новосибирске жить невозможно, что это отстой, надо ехать в Москву. Потом он приехал в Москву, говорит, что это
жить невозможно,
это отстой, да. И так далее. Потом она уехала в Нью-Йорк. И как раз поселилась там 9 сентября 2001 года. Вот, то есть испытал все это и так далее. Поэтому я к чему? Понимаете, люди все сложные со всей психологией, но мы здесь обсуждаем политику. Как бы там это ни называть.
Алексей пишет, политику рывка. Мы пытаемся говорить об особенном пути, но особенный путь и есть ошибка. Мир глобален, хочется учиться лучшему, а не идти своей особенной дорогой. Следовательно, ну, можно не туда зайти.
Ну, значит, этот товарищ, он у нас не особенный, у него нет личности особенной, уникальной и так далее. Ну, он сам решает, как ему...
Ну, я думаю, надо быть открытыми к миру. Я считаю, что есть многое, что следовало бы перенять, есть национальные черты, от которых, возможно, следовало бы избавляться, но есть и очень много того, чем нам следует гордиться. Гордиться, ценить, и поэтому предстоит очень много, на самом деле, сделать. Вот буквально в нескольких метрах от входа в здание, где мы сейчас находимся, находится представительство Кемеровской области, где буквально там, на днях произошла чудовищная трагедия. И вот я ловлю себя на мысли, что не имея отношения к этому чудовищному обстоятельству, тем не менее, вот есть некое чувство вины, да, вины за вот тех людей, которые таким образом относились к своим служебным обязанностям, вину перед детьми, там, горы игрушек. И я хочу сказать, что у власти есть перед... молодежью, перед теми людьми, которые, получив хорошее образование, до сих пор себя так и не нашли, значительная толика ответственности и, вот, и в Думе, и в вузах, и в исполнительной власти. На самом деле мы должны об этом помнить, лучше работать и стараться, чтобы страна была лучше, чтобы у людей не возникали вопросы, уезжать или нет.
Давайте как раз этот вопрос и поставим перед нашими слушателями. У вас возникает вопрос, уезжать или нет? Да, возникает, 134-21-35. Нет, не возникает, 134-21-36. А у вас когда-нибудь такой вопрос возникал, Юрий Крупнов?
Знаете, нет. Может, я просто такой бесталанный и не как-то неспособный, но на самом деле, понимаете, я счастливый человек. Я вот в 9 классе, я проводил политинформации, был там комсоргом в классе, да, вот, и проводил политинформации, я решил служить России. Вот я просто так решил, и я стараюсь до сих пор.
Никогда.
При всех ошибках. Все, поэтому даже мысли не возникало, просто ужас подумать, что ты окажешься не в России.
Юрий Крупнов, Владимир Гутенёв.
Я думаю, путать туризм с эмиграцией не надо не только в личных отношениях, но и в личной жизни. Поэтому, конечно же, родина вторая быть не может, как не бывает второй матери.
Джекпот спрашивает, на ваш взгляд, вот если мы говорим про мозги вообще, вот какая страна лучшая сейчас, Юрий Крупнов?
Вы знаете, на самом деле у нас-то с мозгами все нормально в целом. То есть, когда мы говорим, срам, вопрос, я сейчас говорю, в реализации. А вот с этим у нас ненормально. Вот тот же Маск. Понятно, что там масса пропаганды с этим Маском и так далее. Не надо его, так сказать, обожествлять, идеализировать. Да. Но когда у нас огромное количество статей, в том числе заказных, пропагандистских, идет, что Маск дурак, что Маск, соответственно, все это наврал, не сделал, а вот все-таки одна ступень там отвалилась там, и так далее, да? Ну, это же позор.
Злопыхательство, конечно.
Это позор. Это мы сами себя превращаем в идиотов. Поэтому у нас проблема не с мозгами. У нас проблема, как эти мозги правильно поставить на службу стране.
Юрий Крупнов, Владимир Гутенёв. Какая страна лучше всего для молодых специалистов?
Ну, вы знаете, я думаю, что если человек занимается творческими профессиями, допустим, промышленным дизайном, было бы неплохо поработать в Италии. Я считаю, они гении. Если человек инженерных наук и знаний, то я считаю, что европейский треугольник – это Швейцария, Германия, Австрия – очень неплохое место, и оно сопоставимо с Россией, сопоставимо с Израилем в области технических наук. Мир большой, широкий, и поэтому надо возвращаться в родную гавань, но поплавать можно и по чужим морям.
Москва все-таки мобильный город. Смотрите, результаты нашего голосования я останавливаю. 69% свидетельствует, что перед ними стоял такой вопрос, ехать или не ехать. 69%.
Ну, будем радоваться, что они с нами.
31% утверждают, как и Юрий Крупнов, что такого вопроса перед ними никогда не стояло. Это была программа «Своя правда». С нами были Юрий Крупнов, Владимир Гутенев. Я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.